15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить миланского герцога Людовика Сфорца, главу якобинской диктатуры Максимилиана Робеспьера, лидера группы Rolling Stones Мика Джаггера, отметить годовщину открытия первой Нижегородской ярмарки и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им минувшие 7 дней запомнились.
И в этом часе у нас в гостях Ирина Прохорова, главный редактор издательства НЛО.
Далее нашу программу продолжит спортивная передача «Прессинг плюс». Алексей, о чем сегодня она?
Валерий Винокуров, наш коллега, вернулся из Австрии, где проходил юношеский чемпионат Европы по футболу. Вот об этом и поговорим.
Ну а во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Санкт-Петербурга. Эту передачу подготовила Софья Корниенко, в прошлом петербурженка, а ныне жительница Амстердама.
Ну а в конце часа передача «Читаем журналы». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» издатель журнала «Русская жизнь» Екатерина Мень.
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Третьего июля 1834 года французский ученый граф Арсис де Камон основал французское археологическое общество. Прообразом его стало созданное за 10 лет до того, также де Камоном, общество антикваров Нормандии, целью которого было ознакомление публики с памятниками провинции. Французский ученый возглавлял группу своих соотечественников, нормандцев, бежавших от революции в Англию и продолжавших заниматься исследованием средневековой культуры. Де Камон написал курс по археологии памятников, который издан в 6 томах под заглавием «История религиозной, гражданской и военной архитектуры», набросал схему этапов развития стилей и предложил наименование для каждого из них. Де Камону принадлежит термин «романское искусство». Архитектуру после романского периода он назвал «стрельчатой», но прижился менее удачный термин «готическая архитектура», что означает «варварская».
24 июля 1920 года французские войска под командованием генерала Анри Гуро после ожесточенной битвы с сирийскими повстанцами заняли Дамаск и свергли сирийского эмира Фейсала, одного из руководителей антиколониальной борьбы. Патриотические организации были разгромлены. Оккупационные власти запретили политические партии. Французский военный суд вынес смертный приговор 37 арабским политикам. Противостояние сирийцев и французов обострилось после Парижской мирной конференции, когда в апреле 1920 года Франция получила мандат на управление Сирией и Ливаном. Численность французских войск в приморских районах Сирии и Ливана была увеличена с 7 тысяч до 70.
25 июля 1817 года открылась первая Нижегородская ярмарка, называвшаяся поначалу Временным торгом. Торговлю сюда перенесли от стен Макарьевского Желтоводского монастыря. Один из купцов отмечал, что на ярмарку было привезено значительно больше товара, чем в предшествующем году к Макарию на Желтые воды. Год спустя на рыночной площади заложат храм. Слух о торгах распространялся быстро, и вскоре Нижегородская ярмарка с ее местными и заезжими купцами стала крупнейшей в Европе.
26 июля 1943 года в английском городе Дартфорд родился Мик Джаггер, лидер группы Rolling Stones.
Yeah.
27 июля 1452 года родился Лодовико Сфорца Ильморо, миланский герцог. Ильморо, то есть Мавр, прозвище, данное ему за смуглую кожу и черные волосы. Умелый дипломат, для укрепления власти он установил добрые отношения с правителем Флоренции Лоренцо Великолепным, королем Неаполя Фердинандом I, папой римским Александром VI и заручился поддержкой других влиятельнейших монархов Европы. Лодовико Сфорца говорил о себе так: «Папа римский Александр у меня духовник, император Максимилиан – генерал, дож Венеции – камергер, а Карл VIII – посыльный». Такое положение длилось недолго. После смерти Карла VIII новый король Франции Людовик XII при поддержке Венеции захватил Милан. Когда миланцы устали от правления французского короля, Ильморо попробовал вернуть власть с помощью немецких и швейцарских наемников, но потерпел поражение. В апреле 1500 года его захватили в плен и отправили во Францию, где Лодовико и умер. Покровительством Ильморо пользовались Леонардо да Винчи и скульптор Донато Браманте.
28 июля 1794 года в Париже казнен глава якобинской диктатуры Максимилиан Робеспьер. Его казнь с восторгом восприняли парижане, доведенные до отчаяния незатихающей кампанией массовых репрессий, организованных по прямому указанию Робеспьера. Последователь Жан-Жак Руссо, Робеспьер отвергал атеизм и разделял его теорию гражданской религии как основы права и морали. Жорж Д'Антон, один из вождей якобинцев, за призыв к ослаблению террора поплатился жизнью. Когда его везли на казнь, Д'Антон крикнул: «Робеспьер, я жду тебя». Ждать пришлось недолго, чуть меньше 4 месяцев.
29 июля 1913 года в Харбине закончил кругосветное путешествие на велосипеде русский спортсмен Анисим Панкратов. Он установил мировой рекорд, совершив свой путь за 2 года и 18 дней. Панкратов выбрал маршрут, охватывающий почти все страны Европы: Швейцарию, Италию, Сербию, Турцию, Грецию, снова Турцию, Италию, Францию, Южную Испанию, Португалию, Северную Испанию и опять Францию. Переправившись пароходом через Па-де-Кале, Панкратов пересек на велосипеде Англию. Затем, перебравшись через океан, он пересек американский континент по маршруту Нью-Йорк-Чикаго-Сан-Франциско. Отсюда пароходом в Японию. Проехав Японию, а затем весь Китай, путешественник достиг начального пункта своего маршрута – Харбина, преодолев на велосипеде свыше 30 тысяч километров. Кольцо вокруг Земли Панкратов замкнул на велосипеде «Грицнер». В этом путешествии он сменил 53 покрышки, 4 седла, 2 руля, 11 цепей и 750 спиц.
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Исторический календарь», а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Ирина Прохорова, главный редактор издательства НЛО.
Неделя прошла, скажем, бурно и драматично. И главное, и, увы, печальное событие – это смерть Дмитрия Александровича Пригова, похороны и некоторое осознание, наверное, культурной общественности, вот, собственно, какого человека потеряли. В общем, наверное, мы как-то все-таки понимали, да, какого уровня эта личность. Но когда человек присутствует, когда он столь активно в жизни, да, существует энергично, наверное, кажется, что это данность. А масштаб личности, да, и то, что, в общем, на самом деле умер художник европейского масштаба, это как-то, к сожалению, всегда становится понятно, когда человека вдруг не стало. Его репутация в такой широкой публике все-таки скорее основана на его старых достижениях. Он как бы остается автором цикла о милиционере, советском человеке. А то, что в 90-х годах он невероятно эволюционировал дальше, что он стал писать прекрасные прозаические тексты, что он работал с разными перформансами, он был прекрасный художник, он занимался видеоартом последнего года. Это как-то плохо осознается, что это делал тот же самый человек. И в этом смысле вот невероятная одаренность и работа его действительно вот в разных всех отсеков, так сказать, художественного пространства, да, вот она на самом деле подлежит, наверное, осмыслению сейчас в полной мере.
Я, кстати говоря, у него и в 70-х, 80-х нашла такие лирические стихи потрясающие.
То, что он человек как бы большого трагического масштаба, у него лирические и трагические стихи, и много мистических произведений, и то, что он действительно, его художники знают, как художника, актуальное искусство, он тоже свой. Это все как-то требует уже осмысления, да, потому что это его был принцип, что вообще уже вот эти узкие границы, они давно не существуют, и что в современном искусстве это нормальное перетекание из одной сферы деятельности в другую. Ну, в общем, уникальная личность, такого масштаба дарования.
И кроме того, необыкновенно живой, отзывчивый человек.
Да, но он поразительной витальности, вот в этом смысле как-то чрезвычайно было трудно поверить в это. И мы просто все признались друг другу, что ведь его отпевали, вообще в этом есть тоже некоторый парадокс. Было ощущение, что мы все попали в его перформанс, да, его отпевали в церкви, вот там, Третьяковка, да, как это называется, Святого Николая Толмача, то есть такой чуть ли не центральной церкви, потом похоронили на Донском кладбище, там с 28-го года не выделяли землю под захоронение. И в этом смысле вдруг он как-то вот оказался в таком пантеоне классиков, да, то есть его хоронили как большого русского поэта и писателя. Но когда мы все стояли в церкви, было ощущение, что вот сейчас он встанет, да, что-нибудь споет, что это какой-то перформанс. И вдруг все поняли, что на самом деле он нашел такой замечательный язык описания нас всех и вообще вот всего этого мира, что действительно все, что не делается, есть ощущение, что мы уже внутри каких-то его декораций и постановок. Ну, в общем, как-то так безумно жалко. Ведь он принес нам новый роман буквально за несколько дней до того, как с этим случилось.
Вы будете его печатать?
Обязательно, конечно. Мы вот хотим, видимо, к франкфуртской ярмарке напечатаем. Называется «Катя китайская». И это роман о войне.
Ирина Прохорова, главный редактор издательства НЛО, гость рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл с передачи «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Мне сегодня... В эфире «Радио Свобода», программа «Прессинг плюс». В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Добрый день, Валерий. Наверное, у вас была резкая перемена настроения и впечатлений. Вы вернулись из Австрии с юношеского чемпионата мира, Европы, простите, по футболу. Да. И попали сразу на матч «Спартак-Зенит».
Ну, еще перед этим как раз мы прилетели, а в это время был еще матч «Динамо» «Амкар». Да, поэтому вечером я получил одно удовольствие, а на следующий день второе.
Перед тем, как получили, после того, как получили третье. А сборная России выступала в Австрии, прям скажем, посредственно. Одно очко, правда, набрала, но уже в матче, который ничего не решал. И, насколько я помню, первая из всех участниц вылетела из дальнейшей борьбы. А, ну, вот ваше впечатление.
Ну, понимаете, начнем все-таки с нашего возвращения. Потому что мы в последнее время вот решили с Олегом Винокуровым больше обращать внимание на молодежный и юношеский, юниорский футбол, потому что от российского футбола высшей категории, премьер-лиги, скажем так, получаешь все время негативные какие-то эмоции. А там хоть, по крайней мере, посмотреть настоящий футбол, в котором еще люди собираются жить многие годы, и понять, что же вообще надо делать, и есть ли какой-то просвет. Вот что касается просвета, я чуть позже. Ну вот прилетели вечером, и утром была в субботу, вечером в пятницу прилетели. Посмотреть успели матч «Динамо-Амкар». Сплошное безобразие, вообще бесклассец какая-то. Посмотреть на следующий день, программа «Час прессы спорт» была в субботу. Естественно, я изучал газеты. Что я там обнаружил? Про футбол ни слова, но зато шла речь о возможно, это в газете, в «Новой газете», о том, что судья Баскаков и там какие-то судьи хотят объявить забастовку на том основании, что приглашают иностранных арбитров. Ну, это вообще какая-то бредятина. Вместо того, чтобы радоваться и возможности обменяться опытом и посмотреть, как судят иностранцы, нет, вот это их якобы унижает. И через два часа после этого... После того, как я прочитал.
Матч «Спартак-Зенит».
Ну, это же вообще какое-то недоразумение. Я сейчас не говорю про качество игры. «Спартак» играл получше. На искусственном поле он всегда будет играть лучше, чем кто-либо, потому что он чаще играет на искусственном поле. И должен был выиграть 1-0, поскольку Павлюченко забил хороший гол, и все было бы нормально. Но дальше-то следуют сплошные какие-то недоразумения судейские. засчитывается гол рукой, засчитывается гол, когда Аршавин выбил мяч
из рук вратаря.
Там, ну, с этим с пенальти удалением все сомнительно от и до, от пенальти до удаления. Ну, не будем дальше вдаваться в эти подробности, а просто вот ты возвращаешься в Россию и сталкиваешься опять с какими-то скандалами, с нелепостями и с какой-то бредятиной.
И с забастовкой, которую угрожают судьи, а
да,
не игроки.
Когда не умеют судить еще при этом. Но это судья, который отстранялся много раз, и почему-то вот сейчас его вдруг назначили на такой матч. Ну, не будем больше про беды российского футбола, а вернемся в Европу.
Вот. Ну, там тоже случилась некоторая беда российского футбола со сборной.
Да, но она, во-первых, это сборная 19-летних, что очень важно. 20 лет не попадала. Ну, почти 20. В 89-м году последний раз. Юниоры российские, вот, юноши вот, до 19 лет играли в финальном турнире Чемпионата Европы. Ну, почти 20 лет, 89-го года. Ну, наконец, попала. Дальше бы, получается, что лучше бы не попадала. Могут так сказать. Потому что если бы она решающий матч отборочного турнира проиграла 0-1 команде Голландии, ну, 0-1 голландцам проиграли и не попали.
Не зазорно, вроде бы.
Да, но тут, конечно, вот это выступление было, мягко говоря, ну, не буду позорным употреблять, ну, крайне неудачным. Но оно-то соответствует всему уровню. Игроки-то в этой сборной все из команд ЦСКА, Спартак, Рубин там, Динамо, все из этих команд.
Но там некоторые имена уже назывались в прессе как новыми знаменами российского футбола.
Да, конечно.
ЦСКА футболист.
5 человек из них уже в молодежную сборную приглашают. Ну, раньше в молодежной сборной вот эти, которые не попали на молодежный турнир, опозорились. Там были Акинфеев, Жирков, Быстров и все вот эти, которые теперь в первой сборной. Теперь эти 5 попадут отсюда. Но это же все говорит о том, что уровень-то какой. Они здесь играют. Они уже все получают в 10 раз минимум больше, чем тренер сборной. Он там какой-то игрок, будущая звезда, был в ЦСКА, теперь он в Рубине. 2 раза сыграл, капитан он Галяткин, что ли. 2 раза сыграл в Рубине, а его зарплата уже превышает зарплату тренера, ну, я говорю, минимум в 10 раз. Также и Дзюба там, и все остальные. Мамаев вот это... Просто какое-то недоразумение. Вокруг Мамаева столько разговоров.
Я помню, писали в разных газетах,
да, из торпеда,
в интернете.
ЦСКА, там,
переход осуждался.
Зарплаты сумасшедшие. И что? Они все приезжают на тренировках на джипах, которые тренеру не снилось еще пока что купить. Вот. А играют-то? Таких игроков, как Дзюба, Мамаев, Галяткин, во всех командах там по 2, по 3, по 4 человека. И там тоже люди из клубов, но они и играют, соответственно, названию своих клубов. Там Дортмундской Боруссии, предположим. Ну, где он в запасе там еще. Поэтому думать надо вообще от и до, что делать с российским футболом. А сегодня давайте перейдем уже к рассказу о том, что у нас будет в программе «Прессинг», если вы не возражаете.
Нет, тем более, что в конце нынешней программы об этом разговор и должен
идти. Да, а вот там я сейчас просто в контексте сказанного. Там будет у нас очень большой и серьезный разговор с Равилем Сабитовым, который мы там... Это тренер вот юношеского
сборной. Главным тренером этой команды.
Много что он рассказал. И дальше. Он верит в прогресс. Мы верим в прогресс. Ну, уровень там будет обсуждаться матч «Спартак-Зенит». Ну, уровень его ясен. Уже что скажут, то скажут. Хотя мне там кажется, что вот Андрей Тихонов со стороны там будет выступать. И он как раз, мне кажется, самую трезвую оценку и дает. Ну, это уже такой вопрос в сторону. Так вот, но дальше-то мы там будем обсуждать, и вот это я просто всех слушателей призываю, чтобы они послушали, интервью президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, который вдруг перевернулся на 180 градусов, заявляет какие-то такие вещи, ну, например, что пока он возглавляет, российский футбол не перейдет никогда на осень-весна.
Да, это была одна из тем ушедшей недели.
Ну, это же вообще какой-то кошмар. Ну, как можно? Вот ты же только что, несколько месяцев назад говорил, что без этого нам бесполезно. Это действительно, и тогда правильно говорил. Тут экономические потери, игровые потери, потери вообще будущего российского футбола. Ну, значит, пока теперь он будет там, если верить ему, может, он через полгода опять переменится, на 180 градусов перевернется. А пока, если он будет так крутиться, то тогда и ждать нечего. Ну, сейчас юноши, другие не попали, молодежные не попало, там еще следующий возраст там не попал. Сейчас вот сплошные соревнования, чемпионат мира для 20-летних, там никого не было, правильно, россиян? Чемпионат Европы молодежных сборных не было. Ну, вот здесь было, ну, считай, что было, что не было. Ну, уже, слава богу, хоть было. А на всех других уровнях не было. На 18 лет не было, 17 лет не было. Ну, что же это такое?
В прошлом году, по-моему, команда Игоря Колыванова выиграла
турнир. Да, ну, так сложилось.
Исключение подтверждает правила.
Да, надо это, так сказать, отдать должное, так сложилось. Но качество игры-то было очень посредственное. Ну, просто на уровне 17-летних иногда проходит. Ну, вот один раз прошло, и слава богу. Ну, казалось бы, зацепиться за это. Нет, теперь, оказывается, никогда не придем, пока я буду руководить. Вот это все будет в программе «Прессинг». Ну, естественно, там, может, другие темы не буду задавать в этом контексте нашего сейчас разговора. Но вот могу твердо сказать, что мы поступили правильно. По крайней мере, по-журналистски правильно. Вот это говорю даже с гордостью, что мы приняли решение больше уделять внимание и больше смотреть юношеский, юниорский и молодежный футбол, ну, естественно, чемпионаты Европы и мира, больше, нежели вот игры «Спартака» или там «ЦСКА» в Лиге чемпионов, которые все равно ни уму, ни сердцу и развитию российского футбола, ну, никак не способствуют. Вот, пожалуйста, вчера же Рубин Казанский играл в Вене с «Рапидом» за путевку в Кубок УЕФА. Вел 1-0 первый тайм, проиграл 1-3. Ничего страшного, ответная игра в Казани предстоит и так далее. Но если он туда попадет, если он отыграется, выиграет 2-0, например, у «Рапида», и выйдет в Кубок УЕФА, для российского футбола это очень плохо, потому что там он сразу вылетит, и все очки, которые с трудом будут набирать остальные участники, которые тоже там недолго, видимо, продержатся, будут делиться на лишнюю команду. Коэффициент российский сразу упадет. Опять потеряется место в Лиге чемпионов там, или в Кубке УЕФА очередной раз. Ну вот, а Мутко говорит, нет, пока я здесь, мы не перейдем. Ну, не перейдем, ну, значит, так и будет болтаться российский футбол, как сейчас болтается.
Грустные прогнозы Валерия Винокурова. Тем не менее, Валерий, большое спасибо.
Я напомню, что для всех, кто интересуется спортом, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru.
И продолжая тему, напомню, что сегодня в 22.07 спортивная программа «Прессинг». Валерий Винокуров один из ее ведущих. Кроме футбола, Валерий, там очевидно и «Формула-1», и другие темы. Так что ждем встречи с вами в спортивной программе «Прессинг». Ну, а сейчас на волнах радио.
В Москве 15.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы сообщили о задержании 8 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске и настаивают на версии хулиганства с целью грабежа. Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров в эфире «Радио Свобода» заявил, что нападение носило явно экстремистский характер и не исключил, что за нападавшими стоят представители властей. На юге Афганистана в провинции Вардак обнаружено тело немецкого заложника. Причина смерти пока не установлена. Афганские войска и подразделения НАТО готовы начать операцию по освобождению заложников, захваченных талибами. В Амурской области эвакуированы более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. После проливных дождей сброс воды из водохранилища в реку Зея сильно возрос. В результате оказались затоплены десятки домов. На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. Больше половины из 15 опрокинувшихся цистерн удалось загрузить в специальные составы. Во Франции погибли 20 польских паломников, 20 получили ранения, еще 6 человек пока не найдены. Автобус с поляками перевернулся на горной дороге и упал в реку. На границе между Египтом и Израилем убита беженка из Судана. Четверо других тяжело ранены. Египетская полиция открыла огонь по группе людей, пытавшихся перебраться в Израиль. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. Победителем 9-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля на Алтае стал фильм Павла Лунгина «Остров». Это был краткий обзор новостей.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут вы услышите программу «Голоса большого города». Сегодня вас ждет «Голос Санкт-Петербурга». Эту передачу подготовила Софья Корниенко.
Питер, как старый любовник. В глазах его, в окнах, реках и каналах его отражается все, что не сбылось. Но у меня еще есть адреса.
Так вот
мы греемся.
В этой холодном городе. Я тебя поздравляю, Олечка, с днем рождения. Желаю тебе творческих узбеков и здоровья.
Я провел на самом деле скучнейшую неделю в Москве. У меня таких недель в Москве еще не было. Никогда.
Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную
до 50% ждем вас и в резиденциях отдыха, в универмагах и торговых центрах во всех районах города.
Песня летит над него, засыпает город.
Парки, уютные кафе, прокат лодок и катамаранов, ролики, велопрогулки, настольные теннисы и аттракционы. Ждем вас на Левлагином острове.
Не скучал, не загоняйте, пожалуйста.
Приглашаем вас фотографироваться с Петровцем.
Уважаемые петербургские гости города, приглашаем вас на часовую прогулку по реке, по каналам Северной Венеции.
Я думаю, что я по-прежнему в Петербурге чувствую себя, как и всегда, а именно таким, даже знаю, каким домом, домом номер 79 по каналу Грибоедова.
Самуил Лурье, писатель, колумнист независимой петербургской газеты «Дело».
Вот стою я, значит, знаете, по колено в воде канала. Есть у меня такой вот двор-колодец довольно темный. Я наполнен такими длинными бывшими коммунальными квартирами. Теперь в них произведен, в некоторых, конечно, евроремонт. Но все равно, в общем, темно. Крысы бегают по коридорам. Пахнет, в общем, плохо, да. Ну, раздается эстрадная музыка. Какая-нибудь Алена Апина или кто-нибудь еще поет. Телевизор повсюду играет. Ну, одним словом, вот так вот. А я себе стою и, значит, вот смотрю, наблюдаю за новым поколением жильцов. Я думаю... Ну, просто надо терпеть. В Петербурге жить, словно спать в гробу, написал однажды известный нам поэт. Но я думаю, что это не совсем так. А просто вот я как старый дом так наблюдаю и жалею очень молодых, старых очень жалею. Конечно, бедных и больных очень жалею, потому что вот бываю часто в больницах, не сам, а у своих друзей или близких, и вижу, что это такая вот, то, что называется здесь здравоохранением, такая система небольших адов. Там ад, но имени такого-то, там ад имени такого. Там более платный ад, этот городской ад, это районный и так далее. Это все очень грустно. Но есть такой слой людей, вот мы с вами, предположим, находимся в кофейне, есть такой слой людей, известный от 30 до скажем, 38 лет, когда еще не ясна внутренняя стоимость жизни, а между тем довольно высокая зарплата и масса игрушек вокруг, игрушек вокруг, игрушек вокруг.
Блестите здешними огнями, очень модный отель. Он не приступил, словно крепость, словно цитадель. Поскольку охраняют вход, как засекреченный завод, и даже строже.
Санкт-Петербургский африканское единство. Именно так. Я один из основателей и руководитель. Я являюсь одним из этих самых мужчин, да? Ну, поскольку я сам африканец, но вот хочу, не хочу, понимаете, я есть часто этих проблем.
Али Насар, мой бывший коллега по газете «Петербург Таймс».
Вчера просто был переговор, четыре молодых ди были поговорены к колонии, да? Их нашли виновным в том, что нового убийства студента из Конго сразу после переговоров, и там националисты все вот эти там собирались вокруг зданий. Короче, они недовольны, понимаете, вот такой переговор. И через несколько часов они опять напали на одного сотрудника вот, этнографического музея.
Ленинградское время, 0 часов 0 минут.
Нет, мимо меня и муха не пытала, ни один комал мне не пищал.
Незнание людей, то есть незнание, скажем, чужих культур, чужих народов, вот эти массовое самосознание, сознание, да, вот поэтому вопросы. Считать меня, допустим, чужой, считать мои ребенка, допустим, тоже чужой, и почему считать вот это грузин, это чужой, да, вот это связано, допустим, с незнанием, просто незнанием.
Иннокентий Антонович, мой юный друг.
Ну как по-своему запонать слази моя закрепалась. Во двойке занавались, на дубах олыдок буйные ветры завые, на дубах олыдок кричая, поезжать сюда, Юда, десятиголовая.
Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джоконды. В небе летит самолет Ленинград-Амстердам. Жизнь представляется мне заводной каруселью, что будет крутиться, пока кто-то дернет стоп-кран. Там за июльским дождем, за февральской метелью, в небе летит самолет Ленинград-Амстердам.
«Голоса Санкт-Петербурга» в передаче «Голоса большого города» подготовила ее сегодня Софья Корниенко, в прошлом петербурженка, а ныне жительница Амстердама.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
Программа «Читаем журналы» в прямом эфире «Радио Свободы». Сегодня у нас в гостях Екатерина Мень, издатель журнала «Русская жизнь». Екатерина, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Уважаемые слушатели, напомню, что задать нашей гостье вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212.
Итак, журнал «Русская жизнь», тираж его 30 тысяч экземпляров, 112 полос в издании, и выходит оно раз в две недели, начиная с апреля нынешнего года, то есть издание совсем новое. Первый вопрос к Екатерине Мень, издателю. И касается он названия журнала. Почему «Русская жизнь», а, например, не «Российская»?
Ну, потому что мы... Мне кажется, что все-таки есть разница, да, в...
Есть,
этих,
конечно,
формулировках,
конечно.
Да. Вообще у нас такая стояла задача немножко отобрать вообще слово «русский» у тех, кто совершенно незаслуженно его себе присвоил вообще в таком негативном аспекте.
Это у кого же?
Ну, не знаю, ну, у фашистов, так скажем, да, то есть потому мы хотели, мы понимали, когда мы думали об этом названии, что нам придется через большой такой нарост вот, всех коннотаций, так скажем, которые наросли на это слово, пробираться, продираться, и при этом все-таки мы хотели вернуть слово «русский» подлинный смысл, абсолютно такой вселенский, общегуманитарный, я не знаю, смысл пушкинский, набоковский. То есть это слово забрать у тех, кто почему-то им, ну, так сказать, злоупотребляет. И вот поэтому такая формулировка. Потому что российский – это было бы скорее такое, ну, не знаю, территориальное скорее такое, да, обозначение.
Да, понятно, да.
А мы хотели именно гуманитарный смысл вот этому вроде бы как этническому понятию.
Ну что ж, объяснение исчерпывающее, спасибо. А прежде чем познакомить слушателей с рецензией, как у нас обычно принято, дадим слово Александру из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ваш журнал называется «Русская жизнь». Вероятно, вы много знаете о ней и о людях. Вот на радио «Свобода» есть авторская передача писателя Виктора Ерофеева под названием «Энциклопедия русской души». Вы можете вкратце охарактеризовать, что значит русская душа в вашем понимании? Чем, например, русская душа отличается от еврейской? Есть ли между ними какое-то сходство или разница? Возможно, от вашего ответа будет зависеть спрос на журнал.
Ну что ж, как всегда, ёмкий вопрос от Александра Доброго, нашего постоянного слушателя.
Ну, вы знаете, я думаю, что я все-таки не специалист по русской душе, хотя, как было сказано в начале, что я неплохо понимаю русскую жизнь, наверное, неплохо, потому что я вообще среди нее живу. И чувствую, и все люди, которые делают этот журнал, и которые производят этот контент, они живут в этой стране и имеют свои, безусловно, вполне обоснованные амбиции считать, что они знают, что такое русская жизнь и русская душа. Хотя мы, в принципе, в какую-то, в такую, как сказать, ну, не знаю, проблемы исследования именно души русской, в общем, не впадаем. Мы наблюдаем за жизнью.
Напрашивается сам собой вопрос, каковы же отличительные черты этой самой русской жизни, ну, хотя бы там одну-две основные.
Ну, отличительные черты русской жизни, я думаю, в том, что есть такая светлая печаль, да, что она, при том, при всем, что в последнее время навязывает и нам невероятной скорости, все-таки есть какая-то нерасторопность некая. И мы вроде бы как, ну, так сказать, чисто формально в этих скоростях участвуем, по большому счету, все-таки мы расположены рефлексировать, оглядываться назад. Поэтому мы вот и у нас периодичность такая, что мы чуть-чуть вроде бы мы связаны со временем, безусловно, но все-таки не выдаем какой-то абсолютной такой вот стихийной, спонтанной реакции там, на события. Чуть-чуть оглянулись, чуть-чуть посидели, чуть-чуть подумали. Вот, и поэтому вот это, как мне кажется, вот такие вот особенности. Это, конечно, огромный вопрос, но просто...
Понятно, да.
Еще
ну...
я позволю себе напомнить слушателям, что сегодня примерно в 17.07 у нас будет программа «Книжный угол», в которой мы побеседуем с директором Национального музея русской водки Александром Никишиным. Он там тоже кое-что о русской душе говорит, много всего интересного.
А сейчас предлагаем вашему вниманию обзор журнала «Русская жизнь», который подготовила моя коллега Тамара Леленкова.
Журнал «Русская жизнь» выходит раз в две недели, что очень, на мой взгляд, правильно. Журнал не из тех, что пролистывается за полдня или мусолится по месяцу. Именно за две недели, не отвлекаясь от насущных дел, не торопясь, отдавая должное замечательным иллюстрациям и интересным текстам, «Русская жизнь» может быть прочитана. Еще и потому, что читать подряд статьи сложно. Слишком многослойные тексты, интеллектуальные, предполагающие у читателя наличие образования выше высшего и эрудиции самого современного толка. Иначе половина стилистических тонкостей пропадает зря. Что касается содержания, то о нем я могу судить по нескольким последним номерам. Первая рубрика «Насущная» излагает те же события и факты, что и большинство изданий, только изящнее. В ней рассказывается о событиях районного масштаба, которые авторы возводят в ранг анекдота, и о прочих будничных делах, художественно переосмысленных. Рубрика «Былое» стоит сразу за «Насущным», и это тоже особенность русской жизни – ретроспективность. Например, о русском крестьянстве рассуждает пролетарский классик Максим Горький. Не могу удержаться от цитаты. «Русскому человеку исключительно, так же исключительно, как англичанину чувство юмора, свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни». Следующая рубрика «Думы», как мне показалось, формируется согласно природному или историческому календарю. Приближается 22 июня, значит, публикуются материалы про Великую Отечественную войну. Лето в разгаре, продачи. 6 соток как фактор частной экономики, 6 соток как фактор большой политики, а также барские поселки отвечают за драму, 6-соточные – за прозу, чиновничьи – за поэзию. Последняя фраза, правда, взята из другой рубрики «Образы». В 5-м июльском номере в ней был опубликован материал Дмитрия Быкова о Набокове «Правила поведения в аду». После образов идут лица современников, вроде Виктора Геращенко, Марии Розановой или писателя Владимира Шарова. За ними, подчиняясь внутренней логике издания, священство, жития из православного календаря, должным образом адаптированные. Далее все, как и положено. Гражданство. Тема сегодня настолько болезненная, что с какой стороны ни подойти, со стороны гастарбайтера, сироты или инвалида, плакать хочется или выть. Хотя по русскому обычаю поплакать никогда не грех. Об этом статья «Мертвая вода» в рубрике «Мещанство». Под заголовки к ней написано «Главная идея русской водки – не веселье, а поминовение». Словом, в журнале «Русская жизнь» есть все – и воинство, и семейство, и художество, и все объединено общей стилистикой, придающей материалам некоторое единообразие. И я хотела бы узнать у редактора, ваши авторы добровольно шлифуют свои статьи под общий тон или их правит рука редактора? Говорить о художественном решении журнала можно только в превосходной степени. Но не кажется ли вам, что, оформляя материалы о современной жизни старыми или стилизованными фотографиями, вы лишаете читателя чувства реальности? В журнале много материалов, посвященных жизни русских за рубежом. Это попытка самоопределения?
Обзор журнала «Русская жизнь» представила Тамара Леленкова.
Ну, а мы продолжаем беседу с издателем этого журнала Екатериной Мень. Она находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Наш телефон, напомню, 8 800 200 ровно 2212. И напоминаем вопросы Тамары Леленковой для начала разговора.
Первый вопрос. Ваши авторы добровольно шлифуют свои статьи под общий фон или их правит рука редактора?
Вообще, вы знаете, безусловно, все это, как и положено в нормальном издании, безусловно, подвергается редактуре, но только это возвращение к тому нормальному типу редактуры, именно литературному редактированию, а не рерайту, да, который на самом деле сейчас узаконен многими медиа, и, так сказать, редактура подменена рерайтом. В данном случае нет, поскольку все-таки мы дело имеем с очень серьезными, самодостаточными и вообще состоявшимися авторами, и это один из таких концептуальных признаков вообще журнала, что он авторский, да, то есть мы доверяем темы людям, которые имеют право высказываться по той или иной проблеме, знают, любят эту проблему и при этом умеют. Поэтому то, что общий тон, это уже, так сказать, ну, канон издания, да, то есть это никаких тут, никакой шлифовки тут не происходит, безусловно.
Второй вопрос Тамары связан с художественным решением журнала. Ну, Тамара его хвалит.
Да.
Ну и вопрос
по
вы
поводу,
помните, да.
По поводу реальности.
Старые,
да,
фотографии, что... не утрачиваешь ли ты чувство реальности? Я как,
ну,
читатель.
Вы знаете, если, ну, грубо говоря, если вот по соседству с вашим зданием стоит особняк 18 века, вряд ли вы теряете чувство реальности. Да? Это реальность вообще многосложна, да, и по большому счету, безусловно, я считаю, что та вообще визуальная, концепция вообще визуальности, которая есть в журнале, она совершенно особенная, И это не самоцель там, быть особенными, а просто именно те иллюстрации, те фотографии и вообще то сырье изобразительное, с которым мы работаем, мне кажется, оно очень несправедливо выведено за скобки использования, да, в иллюстрировании медиа вообще, да, в каких-то СМИ. И мне кажется, то, что мы вводим в оборот некие такие... Там есть и современные, мы же снимаем много, у нас есть репортажи, выезжают фотографы, снимают, мы много ездим по России, журналисты, безусловно. Вот. Но то, что мы, у нас периодически происходит какая-то апелляция к старому, к вообще к совсем к классическим живописным вещам, мне кажется, что это, ну, это такие пунктиры, это такие синкопы, которые очень объема придают вообще всему этому. Потому что если мы просто документально бы все снимали, то вот, опять же, русская жизнь была бы такая немножко плосковатая.
Екатерина, вот в вашей рекламе написано, это не гламурное, не деловое, не информационное, не политическое издание. А какое? Как бы вы его определили?
Ну, наверное, если так пользоваться какими-то классическими типологиями, наверное, это публицистическое. А что касается тематики, то оно общественное, это социальное. Преимущественно мы заострены именно на социальной тематике, которой, по большому счету, очень мало кто занимается вообще в печатных медиа.
Понимаете? А стиль издания как бы вы определили?
Стиль, вы имеете в виду...
Ну, тон, интонация. Ну, вот у меня, например...
Ну, в основном это эссеистика, хотя на самом деле мы бы хотели, безусловно, то есть мы предполагаем развиваться, и жанрово тоже предполагаем развиваться. То есть, ну, как бы, кто бы, понятно, что этот журнал не отказался бы от хорошего фельетона. Просто, так сказать, реанимация этих жанров сейчас, вот в этом времени, после того, что вообще там последние 15 лет в медиа происходило в российских, она очень сложная, потому что все очень отформатировано, да, все очень имеет такие индустриальные стандарты. И нам, делая что-то в пику, то есть задавая некий новый медийный тренд, ну, понимаете, нужно отыскивать новые технологии, в том числе и творческие.
То есть вы ломаете некие стереотипы,
да,
сознательно?
Да, по крайней мере, да. Потому что нам кажется, что есть на это запрос, безусловно. То есть есть некие, так сказать, маркетинговые выкладки, которые это доказывают. Мы хотим вернуть в число потребителей медиа читателя. То есть у нас есть листатель, у нас есть объект рекомендации, у нас есть... так сказать...
Реципиенты еще,
да,
скажите.
Да, ну, неправильно. Реципиенты, там, допустим, информационных фактов и так далее. А читателя среди аудитории нет. Мы хотим вот в этой ипостаси тоже потребителя.
Я еще процитирую видеть из вашей рекламы отрывочек короткий. Мы предлагаем читателю авторский взгляд, никакой безличности, никакого отстранения от материала, никаких информационных сообщений. Объективность больше не работает и не привлекает. Удается вам следовать такой линии? Ведь у вас есть некие информационные материалы тоже.
Ну,
и Лужков на пятый срок, и
гитцевский
маньяк, все-таки это информационные.
Но выбор этот, то, что было в рецензии по поводу насущного, что это те факты, которые в принципе из стандартных лент, на самом деле факты, как правило, маргинальные. Они как раз не попадают в официальные, там, допустим, информационные ленты.
Как? Есть, ну, некие Лужков на пятый срок очень много говорили.
Про Лужкова, да. Есть несколько таких, как нам кажется, знаковых моментов, которые вот так или иначе, ну, чуть-чуть маркируют вот этот там двухнедельный рубеж. И если у нас, опять же, есть какое-то оригинальное, авторское, нестандартное высказывание по этому поводу, и в принципе все равно авторский. То есть у нас факт не первее высказывания. У нас что не первее как. Понимаете? Поэтому это... Безусловно, ну, поскольку мы все-таки периодическое издание, мы должны, и мы журнал, а не альманах, да, и не разновидность там книжного издания, мы, безусловно, должны быть во времени, но тем не менее, все это все равно связано с авторской точкой зрения. И нам кажется, что это наиболее интересно, потому что человек, так называемый, вот опять же, читатель, да, так называемая объективная информация, он закормлен, его уже, ну, его замучили уже все, и рекомендациями, или то есть это уже не очень интересно.
Екатерина, вот вы и члены вашей редакции считаете себя патриотами?
Думаю, что да.
А в чем?
Поэтому, конечно, так сказать, собирая людей, думаю, что да.
А в чем, на ваш взгляд, основное отличие патриотизма от национализма?
Ну, я не знаю, патриотизм, мне кажется, это чувство, а национализм — это идеология, это все-таки разные вещи.
Исчерпывающее объяснение.
А вот, извините за такой прямой вопрос, реклама корейских и японских машин на полосах вашей обложки, это никаким образом с названием «Русская жизнь» не коррелируется?
Нет, ну а что делать? Они же по улицам ездят, по московским.
Как что, «Волги», «Жигули» рекламируются?
Это часть русской жизни.
Это часть русской жизни. Мы же все равно понимаем, что мы в Москве, даже если мимо нас джип проезжает.
Сколько россиян на корейских автомобилях-то уже, действительно.
Конечно.
А какая рубрика журнала вам самой больше всего нравится?
Даже не знаю. Ну, мне очень нравится вот этот новостной раздел, да, как он решен, потому что это такие вот это анекдоты, это такая вот, да, писательским образом поданная реальность, такая фактология. Вот. Мне очень нравится рубрика художества, которая сделана, то есть это, ну, как бы типа раздел культуры или раздел искусства, который традиционно бывает во всех СМИ. Но дело в том, что у нас объектами какого-то анализа и высказывания бывают только две вещи: либо книги, либо кино. То есть то, что доступно всем по всей России, условно говоря. Да?
Письма от читателей получаете уже?
Мы получаем очень много вообще в реакций всяких, и мы стараемся их публиковать. Причем, как правило, то, что мы публикуем, носит больше даже критический характер, потому что...
Так, простите, да. Это у нас посторонние звуки в эфире. Но, тем не менее, пришлось на этой ноте сейчас программу заканчивать. Екатерина, спасибо вам большое за визит.
Да, извините,
а несколько секунд вы сами у себя украли.
В гостях у программы «Читаем журналы» была издатель журнала «Русская жизнь» Екатерина Мень. Спасибо, Екатерина.
Спасибо.
Ну, а в следующем... Спасибо. В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Дмитрий Александрович Пригов, в памяти поэта. Дмитрий Пригов был частым гостем «Радио Свобода». Сегодня мы предлагаем слушателям выступления поэта в программах «Поверх барьеров» и «Герои времени». Ведет программу Иван Толстой. Выпуск сразу после новостей на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотт Уфиат рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимошова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».